Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева. Приношу извинения за небольшую задержку с началом, но, тем не менее, сегодняшний гость, как и обещано, все-таки с нами, несмотря на всякие технические трудности. У нас в гостях сегодня политик Геннадий Гудков. Добрый день, Геннадий Владимирович.
Ну, давайте лучше пожелаем доброго дня. Мы не знаем, добрый он или не очень добрый.
Пусть он будет добрый.
Для Путина он, наверное, сегодня не добрый, поскольку Владимир Зеленский сейчас только что выступил в Брюсселе подаваться и прочее. И есть серьезные решения. А для кого-то, наверное, добрый, да. Поэтому пожелаем всем, кто с нами, доброго дня.
Да, я призываю всех наших зрителей писать свои вопросы, я буду за ними следить и, возможно, задавать, что придет наиболее актуальное. Но до того, как мы перейдем к Зеленскому и, кстати, к Путину, я хотела вас спросить, попросить вашего комментария по поводу, в общем-то, ожидаемого приговора Сергею Фургалу, который получил 22 года.
Я понимаю, что это расправа. Я почитал внимательно те документы, которые попали. Я сейчас не помню, досье или кто-то еще из таких прогрессивных СМИ, свободных СМИ. Но это, как бы так сказать, маразм на маразме. Вот я вам, как все-таки специалист в области безопасности, законодательство, регулирующее там всякие правоохранительные органы, спецслужбы, могу сказать, что за такое обвинительное заключение, за такое следствие вообще-то надо не только подвергать служебному расследованию, а подвергать уже уголовному преследованию этих людей. Да, да, там все...
Разверните тезис, пожалуйста. А мы, в общем, понимаем, о чем речь, но если можно.
Вот просто представьте ситуацию. Я сейчас иду в правоохранительный орган, даже не я иду. А идет свидетель секретный, говорит, что... Я иду. Я скажу, что, вы знаете, я вот знаю ваших подруг, и мне ваши подруги, с которыми я там то ли пил, то ли курил, то ли еще, рассказали, что вы организовали заказное убийство царя Соломона.
И от вы меня, мне, в общем,
все подробно рассказали, но не сказали, кто убил. Потому что вы заказчик. А кто убил, при каких обстоятельствах убил, чем убил, куда убил, какая была мотивировка, я ничего не знаю. Но ваши подруги мне подробно все рассказали. Вот примерно такое же обвинительное заключение было представлено органами следствия в суд над Сергеем Фургалом. То есть некий человек, бывший мент, уж извините, он даже не мент, а поганый мент, в данном случае мы абсолютно с вами точно даем ему определение, преступный мент, давал показания в суде как главный свидетель обвинения. Что он от друзей Фургала, которые, кстати говоря, не подтвердили его показания. Так, а у нас есть передача или мы зависли? А, не знаю, у нас ничего. Алло. А как, запись-то идет? Я на каком месте остановился? Ну, давайте дождемся этой картинки, я так не умею.
И снова с вами. Прошу прощения, какое-то непредвиденное падение всего интернета и как раз в Москве. Геннадий Владимирович,
Это были враги.
Вот, да. Давайте, с Фургалом, я надеюсь, вы успели что-то сказать.
Нет, я начал только говорить, а потом вы зависли.
Отвалились, да. Понятно.
Но с Фургалом ситуация, это называется в юридическом терминологии, это чистый оговор. Угу. Это вот как там оговаривали в 1937 году, да, нужно было там признать каких-то агентов Персии, агентов Антанты, которые уже существовали. Вот они там что угодно и говорили. Угу. Я
Но вопрос, прошу прощения, Геннадий Владимирович, вопрос, зачем нужно, мы поняли, да, что если бы он не избрался губернатором так успешно, то ничего бы с ним плохого не случилось. Но зачем сейчас его добивать, что называется?
Я не договорил, почему, значит, еще говорю, там, бойтесь мента показаний дающего. Уж извините, вот какой-то у него знакомый поганый мент, который знал его 20 там, лет назад. Этот поганый мент, другого слова я не могу употребить, к сожалению, он не милиционер, не полицейский, не правоохранитель, он просто мерзавец конченый. Он дает показания о том, что друзья какие-то Фургала рассказали ему про то, что Фургал заказал там убийство какого-то. Эти друзья, допрошенные следствием, полностью отказались от того, что они что-то ему сообщали. Тем не менее суд, наш самый поганый в мире, потому что он работает по заказам, а не по закону, он ничьи показания, никаких экспертиз, ни установленных убийств, ни убийц, ни оружия преступления и так далее, ничего, никаких экспертиз, ничего, он на слова вот этого поганого мента, значит, выносит приговор на 22 года. Вот все. Вот оно, все дело построено, оно сшито даже не белыми нитками, не знаю, какими нитками, там, прогнившими и дурно пахнущими. Ну вот я извиняюсь за эмоции, просто вот уже низость российского следствия правоохранения, так сказать, оно уже ниже всякого плинтуса. Плинтус очень высоко для них. Вот примерно так сейчас вершится расправа в России. Чтобы это просто представляли наши слушатели и зрители. Теперь задавайте, пожалуйста, к чему это сделано?
Да, для чего нужно вот именно добивать человека и такие гигантские сроки ему назначать? Он уже не губернатор, все, закончились выступления. Что дальше? Почему нужно его так добивать?
Вот это я не знаю, какие-то есть внутренние причины. Кто-то кому-то что-то не отдал, кто-то с кем-то не поделился, кто-то стал слишком популярен. Это уже сейчас, я уже этого не знаю. Это вопрос не ко мне, это вопрос к хабаровцам или вопрос к тем, кто знает подоплеку этого дела. То, что это дело, понятно, там, с изъяном, со вторым, с третьим дном, это совершенно очевидно. Я думаю, что там сплелись факторы все. И какие-то экономические разборки, и какие-то отжимы какого-то чего-то бизнеса, и зависть к тому, что человек там нормально работает, местную элиту там прошерстил, начал увольнять их и прочее-прочее, стал к людям выходить. Это тоже всех раздражает. У нас же президент ни разу не участвовал в дебатах. Обратите внимание. Он их не может вести. Априори не может. Он все время переходит, так сказать, там на какие-то эти эмоции. Вот, поэтому, ну что можно сказать? Все сплелось, как там, все...
В доме Облонских смешалось.
В доме Облонских, да, все смешалось в доме Облонских. Вот примерно так.
Хорошо, тогда все-таки перейдем к нашему следующему персонажу и, может быть, главному персонажу. У нас Владимир Владимирович собирается обратиться к Федеральному собранию, как, в общем-то, и полагалось.
Я бы даже сказал послать Федеральное собрание.
Да, совершенно верно. И даже там будут какие-то дополнительные гости. Есть такие утечки, что, возможно, там будут участники СВО, как это официально называется. Возможно, будет еще митинг-концерт. Это тоже все пока вилами на воде, но каких-то людей уже собирают, кого бесплатно, кого за деньги. Чтобы что? Чтобы что, сказал президент. Понятно, что он не может не сказать, потому что давно ждут. Но вот чтобы...
Да его речь уже давно всем понятна и известна. Ее можно уже напечатать и опубликовать. Он будет сказать следующее. Да. Ну, о чем мы? Что мы не понимаем, что он будет нести пургу? Что он будет говорить о том, что Россия воюет с НАТО, с Америкой, со всем миром, что мы побеждаем, что Запад руками Украины, вооружив ее и наводнив оружием, решил разрушить Россию, что надо было бить раньше, что Минские соглашения это были ловушкой, что теперь мы не будем им верить, они там коварные мерзавцы, негодяи, подлецы, и только одни мы в белом чиним зло, преступления, насилуем, убиваем, граем и привязываем холодильники к танкам, да, ворованные холодильники и телевизор. Ну, что, примерно вся эта речь, она заранее известна, что вставая страна огромная, на священный бой за наши яхты, дворцы, за право грабить страну и вечно управлять вами, дураками, баранами. Ну, примерно вот такая речь, ее можно сейчас уже издать, так сказать, каким-нибудь тиражом большим, раздать всем, чтобы все имели шпаргалку грядущего выступления президента России. Другого ничего он сказать не может. Тем более он сейчас находится в состоянии истерическом, Он же понимает, что сделав, когда ему сделали последнее предупреждение, вовсе не китайское, но ему сказали: Володя, либо ты по-хорошему, либо по-плохому. Он думал, что это опять проявление слабости и трусости Запада, их, так сказать, сомнений, и ответил ракетным ударом по Украине. Ну, на Западе сказали: ну так, хочешь по-плохому, устройте ему по-плохому. Сколько танков нужно передать, столько-то. Абрамсы не хотели, теперь хотим. Сколько танков хотели передать? 18? Нет. Передать 31? Нет, вообще давайте 51. А Германия сколько хотела танков отправить? 60? Не, ну что так. А, теперь 118? 118 уже нормально. А, нет, 178. Отлично. 178 как раз нормально. То есть сейчас начнется то, что должно было начаться. Запад озверел. Запад уже больше не будет с ним разговаривать. И, в общем-то, он, к сожалению или к счастью, Запад прав. Потому что сколько можно разговаривать с человеком невменяемым, неспособным вести цивилизованный диалог, отвечающий на нормальные, так сказать, слова, убийствами, бомбежками, зверствами, пытками и так далее. Ну вот, собственно говоря, теперь он понимает, что ему капец. Я надеюсь, что он это понимает. Но если не понимает, позвоните им, скажите, что Гудков сказал так. Вот, потому что та мощь, которая оружейная будет передана Украине, она способна уничтожить любую армию, которую Путин направит туда на фронт. Сейчас, поверьте, вот вы вспомните, как говорится, наш эфир, кто нас слышит, скоро начнется новая волна мобилизации. Та волна, которая сейчас идет, медленная, такая полутехническое, полудобровольное, там приходят повестки, люди то ли идут, то ли не идут, кто-то идет, но она уже не удовлетворяет потребности в пушечном мясе. Пушечного мяса нужно больше. Тактика забросать трупами солдат окопы противника становится доминирующей, основной, потому что больше забрасывать нечем. Конечно, разворачивается оборонный комплекс, конечно, он начинает работать три смены, конечно, он начинает что-то выпускать, чего-то ему там не хватает, комплектующих, сплавов, еще чего-то, микрочипов куда-нибудь вставить кому-нибудь. Вот. Но это все, как говорится, поздно пить боржоми, когда почка отвалилась. Надо было это... Ну, невозможно в стране разворованной, невозможно в стране пораженной язвой коррупции, даже раковой опухоли коррупции, невозможно что-то, так сказать, по-настоящему сделать. Все равно все будут воровать, все равно будут имитировать, все равно будут, так сказать, дурака валять, включать дурака, а мы не знали, а мы не ведали, ну и так далее. Сейчас, кстати говоря, рекомендую любителям военного анализа прочитать огромную статью, появилась огромная статья Foreign Affairs. Это такое издание, которое, в общем-то, солидное, серьезное. Оно подробно описывает все те ошибки, чудовищные ошибки, промахи и прочее, которые натворил Путин со своим ближайшим окружением. То есть даже при всем том, при всей той несправедливости, чудовищности, бессмысленности этой войны, она могла идти гораздо больше худшим сценарием, гораздо более худшим сценарием для Украины. Рекомендую. Я сам прочитал, нахожусь под впечатлением этой статьи. Действительно, очень серьезный, глубокий анализ того, что происходит на фронте. И там, кстати говоря, никаких не оставляет Путину шансов в успехах на войну. Поэтому там вот ожидаемое им там какое-то супер-пупер наступление не будет.
Слишком оптимистичный прогноз, как вам кажется? Есть ли какие-нибудь, не знаю, внутренние резервы, что-то такое, чего не ожидали? Ведь с экономикой так же вышло. Все говорили, сейчас все развалится, люди побегут там брать Кремль или все такое. Ничего подобного.
Нет, вы не читали последних откровений генерала СВР. Там якобы, когда Набиуллина была у Путина, якобы, подчеркиваю, это же слухи все, да? Но не слухи, похоже на правду, потому что 1,7 триллиона дефицит федерального бюджета, это очень серьезно уже. Вот. Его ничем там не заполнишь. И якобы, когда Владимир Владимирович спросил, ну когда же будет жопа, якобы она ответила, что жопу не знаю, когда будет, а вот на П начинается, на С кончается, уже будет в сентябре. И я думаю, что вы немножко недооцениваете разрушающие действия санкций, международной изоляции, новых ограничений по нефти, нефтепродуктам, по сокращению...
Сегодня, кстати говоря, сократили, по-моему, добычу нефти. С сегодняшнего дня сокращается у России.
То есть все это как шагренева кожа. Или я все время писал, даже у меня были две статьи, там они, правда... Ну что, кольца удава. Да, вот я никогда раньше, когда был маленьким ребенком, там всякие читал ужастики про удавов, там, ну, мы же дети всегда интересовались. Я думал, что удав там со страшной силой всех сжимает и раздавливает клетку, там прижимает к дереву. Ну, у меня фантазии были детские. А потом я понял, что удав медленно, когда я посмотрел, как это все происходит в Ютьюбе, он просто часами медленно душит свою жертву, потихонечку, по сантиметрику, сокращая вот то пространство дыхательное. Вот Запад мне напоминает в данном случае уже удава, который давно начал сжимать свои кольца, сейчас он додавит. Он додавит, потому что ну, нельзя воевать с миром, который производит 65% мирового ВВП. Ну нельзя воевать. Ну куда ты лезешь? Куда ты своими жалкими 1,5% скукоживающимися лезешь на коалицию, которая производит 65% мирового ВВП? Ну это же нужно быть безумцем. Нужно быть совершенно отмороженным, чтобы это... Его предупреждали, кстати говоря. Его предупреждали до войны, что санкции разрушительные будут, и вообще вся международная изоляция будет такое, о которой он там еще даже и не думал. А не поверил. Как и не поверил в последние некитайские предупреждения. Ведь танки почему не дали на Рамштайне 8? По крайней мере, это расхожее мнение, которое там и на Западе, и не на Западе. Потому что с ними вели консультации. Вот правильно их назвал там Подоляк, советник Зеленского. Это не переговоры были, а консультации. Ему сказали, Владимир Владимирович, сваливаешь на 23 февраля, признаешь вину, говоришь о репарациях, мы тебе даем время там по политическим вопросам, по остальным территориям как-то чего-то, ну, чтобы сохранить лицо, тогда можно говорить о мире. Он взял паузу на подумать и тут же нанес ответный удар ракетный по Украине. Ну, все. Танки тут же пошли. А ведь не хотели давать танки еще на Рамштайне 8. Не хотели. Думали, что он согласится на разумное предложение, все-таки как-то ну, разрулится ситуация без убийства людей, без разрушений, без применения всех этих танков, оружия и так далее. Ну, человек же не понимает ничего. Он уже не, вот меня там ругает брат мой. Говорит, что ты все время говоришь про шпану? Что ты их все время шпаной называешь? Ну, а как их не называть, если они психологию шпаны сделали государственной политикой, если они ведут себя не как бандиты? Вот я уж за 90-е годы, сейчас вернусь, за 90-е годы на этих бандитов вот так вот насмотрелся, да, и я знал, что они себя представляют, как с ними бороться и так далее. У них есть правила, у них есть понятия. У них есть какие-то принципы. А кто был самый опасный тогда, в 90-е годы? Шпана. Она без правил, без руля, без витрил, без опыта сидения в местах не столь отдаленных и так далее. Они сами отмороженные были. И вот эта отмороженность, когда нужно, когда любая речь, любые предложения воспринимаются ими как трусость и слабость, это вот психология, возведенная в государственную политику, она сыграла с Путиным злую шутку. Он подумал, что вот это не последнее, не китайское предупреждение, это проявление слабости. А на слабость чем нужно отвечать? Ударом. Вот он ударил. Ну, это был последний, похоже, удар, который вот был последней каплей, которая переполнила чашу терпения западной коалиции. И теперь они дадут Украине все.
Вот я как раз хотела вас спросить по поводу турне Зеленского, если можно так сказать, по турне. Столицам. Да, Париж, Брюссель, вот все вот это да, вот. Да. Заголовки такие выходят, дайте нам крылья. Ну, крылья, я так понимаю, тоже дадут, вот по-вашему, да?
А куда деваться-то? Кто же будет? Ну, вы понимаете, наступательные операции, деоккупационные операции. Что такое танк? Танк – это средство прорыва обороны. Вот для чего он нужен? Ну, только для наступательного боя. Ну, танки почти не используются в оборонительном бою, но они неэффективны, дорогие слишком. Проще какие-нибудь там окопы вырыть или там что-то еще, чем ставить бронемашину ценой там 70, ну, не в 70, там, в 5 миллионов долларов, условно говоря. Поэтому танк – это оружие наступления. А как наступление может идти без поддержки с воздуха? Вообще, правила современной войны гласят, кто имеет преимущество в воздухе, доминирование в воздухе, тот и побеждает. Естественно, встает вопрос, если мы хотим действительно победить путинскую армию, я имею в виду западной коалиции, то западная коалиция будет давать Украине воздух. А другого варианта
нет. Но ведь столько месяцев речь шла о том, что это невозможно, что нет, это будет последнее, это никак не невозможно, это переводит уже конфликт в совершенно другую стадию.
Да, ничего подобного. Нет? А вот просто Запад же он постепенно снимает барьеры своих опасений. Ведь давайте по-честному скажем, что никто не верил, что Украина выстоит. На Западе никто не верит. Какое было первое оружие, которое передавали страны коалиции и Украине? Оружие партизанского боя. Джавелины, да вот эти самые стингеры, которые были у афганских всяких душманов и так далее, потому что это была партизанская война, на поле боя было сражаться невозможно против превосходящих сил противника и там их вооружений, их регулярных войск. Дали оружие партизанского боя. Украинцам тоже дали сначала, сперва оружие партизанского боя. Думали, что будет оккупированная территория, но земля будет у оккупанта под ногами гореть. Украина выдержала. Украина отразила атаки, остановила противника. Запад говорит, опа, какие они молодцы, мы не ожидали. Да, что-то не то, значит, не такая же армия мира у Путина. Дали гаубицы, дали системы реактивного огня. Потом начали поставлять все дальше, больше и больше и дальше. Британцы дали гарпуны, американцы дали хаммерсы, стали давать бронемашины, стали там много чего давать боеприпасов, стали давать все боеприпасы дальнего и более разрушительного, так сказать, радиуса действия. Правильно? Танки тоже не давали, да, «Рамштайн-8». А сейчас дали. Ну, значит, «Рамштайн-9» будет про авиацию.
Ну, тогда придется задать вам вопрос, который сейчас, по-моему, все это время все друг другу задают.
Да,
сколько времени вы считаете это возможно? Ну, кстати, пишут наши зрители в комментариях, что, тем не менее, катастрофически сокращается просто вот население Украины. Каждый день стороны несут потери. Если Россия все-таки запасы свои выгребло, что называется, то там гибнут люди, в том числе и мирные в большом количестве, и уезжают, и бегут, и так далее. Ну, это же тоже так нужно учитывать.
Если мы ссылаемся на данные разведки, там британской, не британской, они примерно называют цифры потерь в России в раза в два, в два с половиной выше, чем в Украине. Да, Украина погибла несколько десятков тысяч мирного населения, но сейчас этого не происходит. То есть Украина потеряла там, грубо говоря, 50 на 50, 50 военных, 50 гражданских процентов. Предположим, она потеряла 100 тысяч. Но если мы берем чисто такой ресурс мобилизационный, не надо думать, что у России он какой-то гигантский. Россия не Китай. 140 там, с лишним миллионов на гигантскую территорию, которую еще надо содержать, обслуживать. И более компактная Украина с 43 миллионами, ну я там называю довоенные цифры населения, да, ну, это соотношение там 3,5 к 1, примерно. Примерно 3,5, 3 к 1. Тут нет никакого гигантского преимущества в мобилизационном ресурсе. Это во-первых. Во-вторых, современное оружие, оно не оставляет шансов человеку на поле боя, если он не вооружен таким же оружием. То есть цифры потери, они будут гораздо выше со стороны России, чем со стороны Украины. Это уравнивает человеческий потенциал. Ну, а то, что сейчас будет перед наступательной техникой, там, понимаете, наступательный бой, он 3 к 1. Классика. А если при дебильном руководстве, при плохой логистике, при бездарном командовании там и прочее, то это и к 5 к 1. Вот можно понимать, что российское пушечное мясо, оно до известной степени истощено. А уж если мы говорим о подготовке войск, тем более, там лучшие подразделения, боеспособные, они уже либо уничтожены, либо деморализованы полностью. Там есть масса нюансов. Конечно, для Украины эта война тоже тяжелая, безусловно. Это разрушение инфраструктуры, это жизнь без тепла, без света. Но сейчас зима прошла, сейчас будет легче. И поэтому вот тот расчет на холодную зиму, что генерал Мороз снова будет там помогать Путину, они не оправдались ни в Европе, ни в Украине. И уже не оправдать. Сегодня у нас с вами какое февраля? Это уже 10-е, да?
10-е.
Ну все, зима уже 2 недели осталось, по большому счету. Так что ничего такого не будет, на что надеялся Путин. Поэтому я бы не стал вот так говорить, что, а что там у России огромный там какой-то... Какой у нее ресурс? Какой ресурс? Танки она производить быстро не может. Самолеты она производить быстро не может. Вертолеты боевые она производить, да и любые другие, не может. Что она может производить? Минометы? Ну да, там, одна палка, два струна, там, извините, да, как про балалайку азиатскую. Mm-hmm. Вот, ну да, труба, да, на коне с этим, с которой капсула, как штук 4, которые мина там капсуль свою накалывает. Ну, минометы, ну, наверное, еще способны производить стволы и орудия, если есть нормальные металлорежущие станки, нормальные сплавы, нормальная обработка этих, там, тоже там нужна и оптика, да, много чего нужно для нормальной гаубицы, для нормальной пушки, для нормальной мортиры, вот. Поэтому, конечно, ресурсов не так много на самом деле, но деньги еще есть. Но даже вот, я же вижу, как там какой-то там полк сегодня там вот обратился к президенту в очередной раз, то ли из Самары, который там расформирован стоит, толпа людей, которые хрен знает чем вооружены, которые не имеют никакой серьезной военной подготовки. Понятно, что среди них потери будут чудовищные. Вот. Но они вот просят, чтобы их отправили домой в Самару. Не отправятся. Понятно, что там чего-нибудь дадут им, заплатят очередную какую-нибудь там зарплату, которую, опять-таки, боевые им не заплатили, что жалуются, им боевые обещали и не заплатили. То есть уже пошли неуплаты по солдатам и там сержантам, которые ведут боевые действия против украинцев. Там уже пошли все эти традиционные российские разводники, кидаловы и прочее-прочее. Я думаю, что эта армия вряд ли укрепляет. Я не верю, что вот так вот все однозначно, что у Путина мобилизационный ресурс. Единственный вопрос, я думаю, который мне зададите, про ядерное оружие.
Это естественно.
Это чего единственное, чего у Путина есть, и то, что мы пройдем через ядерный шантаж, и у меня в этом никаких сомнений нет. Просто еще не наступил критический момент войны.
Ну, вроде бы уже было несколько таких моментов.
Ну, это как бы намеки, что не трогайте нас, а то мы там не знаем, что сделаем. Это еще не шантаж.
Но вы же сами говорили, что человек совершенно, как вам кажется, безумен и вообще управляется непонятно чем.
Подождите.
Значит, от него можно ожидать.
Даже городские сумасшедшие боятся боли и смерти. Ну, вот те, которые там ничего не боятся. Ну, боятся. Понимаете, поэтому Путин человек. Все равно. Даже если он находится в полубезумном состоянии, в состоянии какого-то психоза, понимания неизбежности конца, проигрыша, своей изоляции, положения изгоя и далее там везде. Вопрос не в этом, в том, что он не хочет умирать. Кто хочет? Никто не хочет. А так как он еще чувствует себя там великим и неповторимым, и уникальным мессией, елки зеленые, который там кто-то куда-то кого-то послал, кому-то послал на всеобщее горе. Вот он вообще считает, что он не должен ни при каких обстоятельствах умирать. А ему говорят: Владимир Владимирович, если схватишься там даже по направлению, потянешь палец красной кнопки, мы тебя грохнем.
А кто это говорит?
Ну, это говорит, понятно, что это мы с вами сейчас говорим, но я так полагаю, что в других словах, на менее резких, но более дипломатичных, но таких же по смыслу, ему говорят американцы, британцы, французы и, я думаю, что китайцы. Mm. Китайцы вряд ли угрожают ядерным ударом, но они угрожают чем-то другим. Mm-hmm. Наверняка. Потому что никому ядерная война на планете не нужна совершенно точно. Mm-hmm. И если Владимир Владимирович потянется к этой кнопке, то реакция будет соответствующая. Вот. Ну, надо понять, что они не выживут. И россияне, к сожалению, вот вы сидите в Москве, я специально спросил, где вы находитесь. Мало кто выживет в России, 10%. В лучшем случае.
Никаких сомнений, Геннадий Владимирович. Я тоже на НВП смотрела фильмы про ядерную бомбу. Я в курсе, да. Я
очень догадываюсь. Вот мультик такой появился. Что будет с Россией? Я не знаю. Это, наверное, один из там 1357 предупреждений. Но появился вот этот мультик, где показано, как взлетят ракеты, каковы будут зоны поражения, каков будет процент гибели и так далее. В общем, как бы, так сказать, очень грустно все и печально. И критический момент войны еще не настал, поверьте мне.
Вот, кстати, здесь можно, позвольте мне сделать небольшую паузу, а то у нас так все сумбурно происходило, а я хочу немножко все-таки о будущем подумать. И на живом гвозде традиционно у нас в середине часа, но сейчас уже ближе к концу, я хотела отрекламировать книгу. Дело в том, что это прям книга-книга, которую многие хотят купить, я уверена, на shop.diletant.media, поэтому с несколько измененной ценой в нашу пользу все будет, так что сразу честно говорим. Можно купить книгу Бориса Акунина «Яркие люди Древней Руси». Вот эту самую, про всех выдающихся древнерусских персонажей, скажем так. В фокусе внимания исключительные личности, кто в силу обстоятельств и человеческих качеств словно излучают сияние, неугасшее и в наши времена. Так вот, завлекательно звучит анонс, но книгу очень рекомендую. Если купите на shop.diletant.media, то нам от этого только лучше будет. Ну, я надеюсь, что и вам, потому что там еще открыточка от Акунина будет специально в этой книге. Так что она стоит затраченных средств. Спасибо всем, кто это уже делал, и спасибо всем, кто будет и дальше помогать живому гвоздю так или иначе. Возвращаемся к нашему разговору. Геннадий Владимирович, я все спрашиваю вас про то, кто как-то намекает Путину и всякое такое, но возникает еще вопрос по поводу людей, которые находятся в непосредственной близости, которые осуществляют всю вот эту вот поддержку всех идей и проводят все эти идеи Владимира Владимировича, они-то что, не боятся за свою жизнь? Они-то что, или настолько боятся за свою жизнь физически, что готовы делать все, что угодно? Вот эти вот элиты, так называемые, о которых так часто говорят, они какую роль могут сыграть в дальнейших событиях?
Я считаю, что они не могут сыграть, они обязаны сыграть. Потому что сценарий, когда поднимется масса и сметут режим, он не очень будет таким прогнозируемым и не очень будет безопасным. Потому что, ну, это может возникнуть какая-то гражданская война всех против всех. Градус ненависти в обществе уже очень велик. Если уж мы говорим о том, что там полностью стали врагами члены одной и той же семьи зачастую, да? Там муж и жена, брат против брата, там против сестры, родители с детьми, то это говорит о градусе ненависти серьезном накопленном в обществе. Поэтому если мы будем уповать на этот вариант вот такой стихии, не знаю, к чему это может привести, к очень тяжелым последствиям. Многолетней гражданской войне с огромным количеством жертв и непоняткой в виде там наследства по ядерному оружию, атомным станциям, атомным отходам и много чего другое. Поэтому я считаю, что элиты, если у них есть еще мозги, чувство, инстинкт самосохранения, они должны сейчас об этом не просто думать, а уже начать что-то делать. В том числе должны начать какие-то консультации с серьезными западными кругами.
Сепаратные переговоры? Тайным бортом полететь в Брюссель и там о чем-то договориться?
Сейчас можно не летать тайным бортом, сейчас можно послать на доверенных лиц, им не обязательно в Брюссель. Сейчас много чего есть, возможностей, которых не было раньше. Вот, поэтому я думаю, что да. А почему нет? Генерал Вольф чем там занимался в Швейцарии?
Я тоже об этом подумала.
Правда, не очень хорошо кончились переговоры, но тогда было другое время. И тогда были различные коалиции там и прочее. А сейчас Россия ведет войну фактически против всего мира. Не физически войну, а вот такую вот моральную, нравственную там и так далее. Против всего мира. Тут без вариантов. Тут без вариантов. Проигрыш без вариантов.
Я прошу прощения. Скажите, пожалуйста, ну вы же три, по-моему, да, сезона отработали в Государственной Думе, да? Вы многих этих людей, вот, которые сейчас элитой называются, вы их лично знали.
Обижаете, четырежды избирался.
Четырежды, да, правильно. Четвертый, пятый, шестой. Да, все. Так вот, я хотела вас спросить, вы же с этими людьми когда-то были знакомы, вы с ними, то есть близко достаточно общались, это были вполне, как казалось бы, да, адекватные люди еще не так давно. Вы даже вот с «Единой Россией» как-то находили общий язык. А сейчас что превратить? Вот вы смотрите сейчас, там, я не знаю, на кого, на тех, кого вы когда-то видели, там, Крашенинникова, например, там, или я не знаю.
О, да, Паша, да.
Клишеса или кого-то еще. И что
не,
вы
ну
думаете?
Клишес, он всегда такой был. А
ну, да.
Конечно, проделал путь от демократа до демократа, к сожалению. Вот. Много людей, которые деградировали и скурбились.
А как это получилось? Как вы себе это объясняете?
Сотрудничество с дьяволом. Ну что ж, каждый выбрал для себя женщину, религию, корону, дьявола, служителя кому-то.
Или пророку.
Или пророку, да. Вот каждый выбирает по себе. Поэтому вот так оно и произошло. Ну, посмотрите, Саша Хинштейн, ваш коллега. прекрасный журналист, золотое перо России.
Когда же это было?
Борец с коррупцией, борец за какие-то разумные инициативы. Мы сколько с ним там бунтов устраивали в Комитете безопасности. И во что он сейчас превратился? Во что превратился Володя Соловьев? Это же ужас, это же просто ужас. Они перерождаются, это другие люди. Да, я знал практически всю элиту, да и знаю ее сейчас лично, но могу сказать, что катастрофическое изменение личности произошло. Просто деградация, перерождение, полное обнуление тех качеств, которыми они обладали раньше. Это очень печальная картина. Я переоценил интеллектуальный, творческий потенциал власти. Моя главная ошибка была. Я думал, что они не могут быть такими дебилами, которых мы видим сейчас.
Так вот поэтому я и говорю об излишнем оптимизме. Когда вы говорите, что люди там боятся за свою жизнь, что люди там подумают, ну, разные люди, да? А я думаю, может быть, это уже не люди, может быть, они уже другие.
Вот знаете, тут я чему могу сказать. У меня не только есть предположения и какие-то аналитические выводы. У меня есть твердые знания позиции определенных людей в истеблишменте. И эти настроения очень серьезные. И в региональных элитах. Я бы сказал, что в определенной значительной части элит Путин ненавидит это слишком слабо. Вернее, вот не любит слишком слабое слово, ненавидит. Ненавидит. Но сделать пока ничего не могут. Нет ничего удивительного в этом. А он их всего лишил. А чего удивляться?
Он их всего лишил. Он всех всего лишил. Многих всего лишил, но его, тем не менее, массы обожают людей.
А массы ненавидят. Вот в том-то и дело, что в стране раскол полный идет на полюса. Кто-то ненавидит, кто-то обожает. Я думаю, что обожающих сейчас уже мало.
Ну как же?
Нет, есть отмороженные ватники. Мы эту вообще категорию давайте спишем со счетов. Им потом объявят о их участи и судьбе. И, так сказать, в дальнейшем ходе развития событий. Они на что не влияют. Ну, по-честному. Давайте по-честному. Есть игроки, а есть, так сказать, там статисты. Вот сегодня Путина поддерживают в основном статисты.
Но кто-то же делает все, что делается, да, вот эти вот люди, которые там, инерция, как бы восстанавливают как бы новые российские территории, люди,
инерция, которые да, инерция,
ведут там какую-то работу,
инерция,
отправляют.
Инерция сознания, глупость, непонимание последствий, стремление нажиться на текущем моменте, а там, дай бог, рассосется там на 9-м месяце беременности, все рассосется, вот. То есть это люди не очень умные, не мыслящие далеко.
Но это не утешает, если честно. Я вас, знаете, еще о чем хотела спросить?
Поэтому они не игроки, а они исполнители, они статисты. И история скоро им покажет их место реальное.
Хотелось бы на это рассчитывать. Я хотела вас еще спросить о такой истории, которая уже имеет какой-то срок давности, но тем не менее. Вот эта публикация знаменитого американского расследователя былых времен по поводу того, что Северный поток взорвали американцы, она, ну как сказать... Мне показалось, ну, из тех СМИ, которыми я пользуюсь, мне показалось, что она не вызвала какой-то уж прям особо бурной реакции. Ну да, Белый дом официально заявил, что они ни при чем. Ну окей, хорошо, заявил. Там Россия на центральных каких-то каналах сказала, а вот, смотрите, вот пишет настоящий журналист, не все там продались. А как на самом деле вам
кажется? Это про что?
Это про то, что американцы взорвали Северный поток, что туда якобы там посылались какие-то там, не знаю, там морские котики или кто-то еще.
Да не верю я в это, потому что единственные выгодоприобретателем из этого взрыва стали российские компании. Ну, как Агата Кристи, вернее, Агата Кристи, мастера детективного жанра говорили, ищите тому, кому выгодно преступление. Вот надо всегда искать того, кому выгодно это преступление. Поэтому, не знаю, я что-то в это не очень верю. А зачем? И потом там, по-моему, идет расследование по вот этому взрыву, там похоже, что по трубе вот эта взрывчатка была доставлена. То есть раскрытие вот эта вот взрывная волна, она изнутри раскрыла вот эту трубу. из того, что я видел, из того, что я слышал. Не знаю.
Ладно, тогда еще про одну историю хотела вас спросить. Расследование по гибели малайзийского Боинга, ну, понятно, что уперлось в какой-то момент в невозможность достать какие-то доказательства, ну, просто физически не может вследственное...
Неправильно, давайте не будем вводить в заблуждение доказательства, более вот чем... Невозможно достать фигурантов, которые обвиняются...
И фигурантов невозможно, да.
Это да. Это правда.
А вот обвинения, которые, возможно, могут быть предъявлены Путину о том, что он непосредственный руководитель этой отправки Бука, это как вы считаете, это может иметь право на существование?
Имеет право на существование, потому что операция на территории чужой страны проводилась. Вводилась туда техника, предназначенная для серьезной ПВО Бук. Да? Штатные расчеты, штатные военнослужащие, любая оплошность, любой, так сказать, прокол трактовался бы там очень серьезно всеми бы. Вот. И получается, что по большому счету, ну, значит, это все должно было бы согласовываться на самом-самом-самом политическом верху. То есть уровень риски такие, что без серьезных согласований в самом верху это было бы невозможно. Поэтому я не исключаю, что и Путин об этом докладывали. И без него, без его согласия или кивка, или хотя бы одобрения, вряд ли кто бы решился тащить в Украину, воюющую Украину, целый комплекс со штатным составом, персоналом. Это серьезное очень нарушение международного права, очень серьезное политическое. Может иметь очень серьезные политические, имеет, как мы видим, политические последствия. И поэтому, конечно, без высшего политического руководства такие вопросы вряд ли могут быть решены.
И это значит, что теоретически в какой-то момент истории Владимира Путина могут привлечь к международному суду?
Ну, я в это не верю. Это может произойти только в случае, почему? Если вдруг в России произойдет его свержение каким-то образом. Его кто-то там отстранит от власти. Потому что в противном случае, кто его куда, как вы его повезете, каким образом?
Кто его посадит, он же памятник, вы имеете в виду.
Он нас с вами может в Гаагу отправить. Вот, пока на сегодняшний день. А мы нет. Поэтому надо здесь быть реалистом, что, конечно, капитуляции не будет, оккупации Москвы не будет. Если только изнутри будет сменена власть, тогда может стать вопрос об ответственности, а так нет.
Ну, тогда назовите какие-то свои прикидочные хотя бы сроки, когда ситуация может разрешиться так или иначе.
Я думаю, что 23-й год, мы все уже поймем, все будет ясно. Возможно, и завершится война в 23-м году, а возможно, она будет в таком состоянии, что мы уже, ну, как вот в конец 44-го года. Уже было понятно, что Гитлеру конец. Что в бункере ему там либо сдаваться, либо там что-то еще. Я думаю, что что-то похожее, это мой более пессимистичный сценарий, что 23-й год будет 44-м по хронологии Второй мировой. Потому что в 45-й это уже было все понятно, там уже спасайся, кто может. И генерал Вольф, и не только генерал Вольф, и там дивизии туда-сюда ходили, и командующие там договаривались. Там уже все было понятно. И последние месяцы это были месяцы хаоса в той империи, в Третьем Рейхе.
Что-то вы похоже, пока не чувствуете такого хаоса в России?
А пока нет тяжелого поражения. Угу. Ну, первые поражения были под Харьковом, потом поражения были в Херсоне, еще где-то. А сейчас вот Путин пытается там сделать вид, что он переламывает ход войны, наступление, сейчас какому-то наступлению. Говорит, ну помните, у Гитлера тоже было наступление там, летнее наступление 44-го года, оно тоже не очень успешно закончилось для него, хотя там шороху было много, и движение войск было серьезное. Я думаю, что примерно так вот будет развиваться идти вот этот сценарий. Я не верю в применение ядерного оружия Путина, потому что это будет немедленный удар по нему лично. Ну, я думаю, что он это понимает.
Ну, может быть, у него какой-то особенный бункер, и он ничего не боится. Такое может
китайцы,
быть?
Китайцы ему уже объяснили, что нет сейчас никакого ни у кого особенного бункера. Современные заряды ядерные способны проникать на глубину до 2 километров и уничтожать все с потрохами, все, что там есть. Можно, конечно, залечь в братскую могилу и там превратиться в радиоактивный пепел. Такой шанс есть. Но Путин должен тогда просчитать, что он хочет. Обратиться в радиоактивный пепел или что-то еще. Это его выбор. К сожалению, он пока на него вроде как имеет право. Но я надеюсь, что у него не до такой степени затуманено сознание, чтобы этого не понимать.
Как вы думаете, вы сможете вернуть Россию, вы лично?
Я оптимист, считаю, что да. Я считаю, что да.
Не хотите этого?
Ну, конечно, я 62 с половиной года, почти 63 года прожил в России, никуда не собирался уезжать, мне там все хорошо было, и мне жалко свою родную страну, понятно, я ее люблю, Россию, но она у нас отнята, она захвачена оккупантами, этими оккупантами называется путинский режим, они у нас отняли у многих миллионов людей нашу страну, продолжают ее грабить, унижать, превращать в пугало, превращать в страну, которая ведет жесточайшие войны вместе со зверствами невиданными против всех своих, так сказать, соседей, в том числе очень близких нам народов. Поэтому эта страна сейчас находится под властью деспота, под властью тирана.
Спасибо большое. Геннадий Гудков был сегодня гостем нашей программы. Особое мнение его вы выслушали сейчас. Спасибо большое за эту встречу. И
Ольга, и вам тоже, да. Вам себя беречь, да, и сохранять такую возможность, чтобы мы все-таки могли хотя бы в эфире общаться.
Спасибо, до свидания.
Всего хорошего. До свидания.